Божье Слово, Евангелие от Марка, 10 глава, 46 по 52 стихи. От Марка 10, 46, 52. «Приходят в Иерихон, и когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: «Не бойся, вставай, зовет тебя». И он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Аминь. Будем молиться, чтобы слышать проповедь на тему «Вера спасает». Будем молиться за свои души и за епископа. Бог Отец, благодарим Тебя за это драгоценное время слышать Слово Твое. Помоги всей Церкви слышать Слово Духа Святого, проповедуемого епископом. Помоги слышать Слово Духом Святым. Помоги принять одно вдохновение, вдохновение епископа. Даруй нашему епископу слово мудрости, слово знания, слово силы. Помоги с дерзновением проповедовать, провозглашать Божье Слово всей Церкви. И всей Церкви помоги принять Слово епископа не как Слово человеческое, а как Слово Божье. Помоги уразуметь Слово, изменяться. Бог, помоги нам, действуй Духом Святым. Помоги, чтобы действительно Твоя милость и благодать действовала сейчас. Бог Отец, и сегодня святой воскресный день, мы желаем слышать Слово Божье. Вдохнови всех, и проповедующего, и слушающих, чтобы все облачились в удивительные действия Божьи. Именем Иисуса молились. Аминь. Вера спасает. Будем читать цитаты Слова Божьего. Вера спасает. Бог всемогущий. Бог послал в мир Слово, чтобы Слово исполнилось. Имя Иисус — это самое великое небесное наследие. Имя Иисус — это совершенное имя, побеждающее всякое нечестие. Великое имя — имя всемогущего Бога, слава Божьего Сына. Для имени Иисус нет ничего невозможного. Кто принял в свое сердце имя Иисус, тот обрел власть быть Божьим чадом. Слепой ничего не видел, лишь слышал и начал призывать имя Иисус. Преодолел все обольщения вокруг себя и призывал имя Иисус. Он ясно знал, для чего ему нужно призывать имя Иисус. Верил, что только имя Иисус есть ответ на его проблему. Иисус провозгласил ему: «Вера твоя спасла тебя», и исполнил его самое заветное желание. Дух Святой всегда вместе с нами, чтобы помогать в наших немощах. Приходите к Богу не для того, чтобы разжалобить Его, но покажите веру, ибо Бог желает веры. Вера — это ключи Царства Небесного. Ясно покажите Богу, почему вы ищете Его помощи, и превозносите имя Иисус, ибо Иисус пришел спасти таких людей. В космосе под названием ад нет славы. Слава есть только у Иисуса, и это имя Иисус. Преклоните колени перед именем Иисус и взирайте на Его славу. Господь Иисус пришел на землю, чтобы найти тех, кто верит Ему. Ищет не тех, кто попрошайничает или пытается разжалобить. Ищет тех, кто верит в силу имени Иисус. Аминь. Иисус Христос спасает кающиеся души. Поэтому Он ищет кающиеся сердца. Кто не кается, кто не имеет кающегося сердца, тот не может встретиться с Иисусом Христом. Противоположность им, кто кается, обязательно встретится с Иисусом Христом. И он доверяет свой дух Иисусу Христу, и благодаря Иисусу доверяет всю свою жизнь Иисусу Христу. И Иисус Христос несет ответственность за Него всю жизнь и вечно. Мы молимся. И это связь с Богом, молитва. Однако многие люди заблуждаются в молитве, считают важным, что нужно молиться сильно, упорно, постоянно, горячо. Если просить упорно, горячо и сильно, то Бог обязательно ответит. Также учат этому в церкви. Однако, это, конечно, правильно, но с другой стороны, можно отклониться в другую сторону. Понять неправильно. Если упорно молиться, сильно молиться, если не отказываться, не отпускать руки, тогда получается, что можно сломить Божью волю. И такие наставления, они вводят человека в обольщение. Что думает человек? Что я имею право просить и получить. И будто бы Бог словно виноват перед нами и вынужден исполнить все наши желания. Такие люди заблуждаются, что они находятся на равном уровне с Богом. Получается, это метод или закон, который дает мне право, то есть дает человеку право руководить Богом. Нельзя заблуждаться, что Бог и мы не являемся равными существами. Если заблуждаться в молитве, то получается, что есть, кроме Бога, есть какой-то другой закон, который может вынудить Бога, сломить свою волю. Получается, что мы своим упорством, своей горячей молитвой можем сломить Божью волю. И это совсем неправильное. Совсем неправильно. Большое, серьезное заблуждение. Также еще одно. Порой мы можем ошибаться, что наша горячая молитва, что упорство, наше упорство в молитве, упорная молитва является какими-то заслугами. Словно наше упорство в молитве признается Богом за наши заслуги. И будто бы Бог думает, ага, он настолько упорный, поэтому я должен исполнить его желание. Поэтому люди думают, что нужно постоянно молиться, упорно, много, горячо. И считает это за правду, которая освящает человека, словно можно угодить Богу этим. И Бог примет такие заслуги за правду и благословит, и зальет благодать, то есть исполнит просимое, Многие заблуждаются так. Это большая, серьезная ошибка. Получается, что вот эта сильная, упорная молитва является моими заслугами достичь Божьей праведности, чтобы вынудить Бога, излить благодать, вынудить Бога, исполнить мое желание. Нельзя так делать. Это совершенно отклоняется от нашей цели. Так, нельзя молиться. Нельзя злоупотреблять молитвой. Потому что получается, что упорная, сильная молитва — это какое-то мастерство, какой-то метод. Если горячо и сильно, упорно молиться, то это поможет получить ответ на молитву. Получается, что цель молитвы в том, чтобы горячо, упорно молиться и получить просимое. Какой-то метод, чтобы вынудить Бога исполнить желание. Это неправильно. Нельзя думать, что молитва, метод молитвы должен быть правильным. Тогда можно получить ответ. Нельзя думать, что упорство и горячая молитва вынудит Бога исполнить молитву. Бог не желает упорства, Бог не желает горячности, не желает какого-то мастерства в молитве. Бог желает искреннего сердца. Бог желает нашего искреннего сердца. Бог хочет, чтобы грешник вышел к Нему, пришел к Нему и каялся, чтобы исповедовал и осознал свое положение, что может жить только с Богом, чтобы глубоко осознал и действительно начал изменяться. Такими людьми Бог интересуется. И мы должны были быть искренними перед Богом, приходить к Богу с искренним сердцем. То есть с кающимися сердцами должны приходить к Богу. Нужно действительно получать милость Божью, чтобы Бог видел в нас смирение для получения милости Его и желал излить милость Свою. И такие души — это души, которые отказались от всего, которые отказались от всего и поняли, что могут жить только с Божьей помощью. Такую искреннюю душу желает Бог. Кто признает свой полный крах, полное банкротство, что ни минуты, ни секунды не может существовать без Бога, что погибнет. И такой человек, когда молится Богу, Бог начинает слушать его. Почему? Потому что только такого человека Бог может миловать и жалеть. Бог желает миловать и жалеть нас. Бог настолько уничижил себя, чтобы излить милость. Он желает встречаться с нами в милости. Бог решил это. Бог желает, чтобы действительно получать впечатление от сокрушенных сердец. Бог желает жалеть и миловать грешников. Поэтому, какие бы ни были великие собственные заслуги человека, сколько бы ни получали похвалы, если у человека нет базы, нет оснований каяться, то он не может привлечь интерес Бога. Никакой интерес. Церковь учит молиться. Церковь учит, чему надо, за что молиться и как молиться. Чтобы каждый действительно на личностном уровне объединился с Богом. Поэтому нельзя заблуждаться, что есть какой-то особый метод молитвы. Иначе это получается обманывать Бога. Бог желает сокрушенного сердца. Бог желает кающегося сердца. Бог не желает и не интересуется такими людьми, которые довольны своей жизнью, собою. Бог не интересуется и не желает таких людей, которые уверены в себе, уверены в своей жизни, уверены в завтрашнем дне. Бог не желает таких людей, которые хотят использовать Его для своих плотских дел. Бог совершенно не интересуется такими людьми и не принимает, не признает. Поэтому никогда нельзя делать и никогда нельзя злоупотреблять церковью ради своих идей, ради своих целей, плотских целей. И сколько бы человек ни вел духовную жизнь, сколько бы ни вел долго, десятилетиями, такой человек никаким образом не может интересовать Бога. Поэтому даже если внешне человек имеет идеальную веру, но если у него не кающееся сердце, то он не покаялся, и он не собирается изменяться. Тогда Бог совершенно не знает такого человека, не знает, кто он, потому что отвергает таких людей, потому что он пришел не для того, чтобы встретиться с Богом, потому что он не вошел в сферу, где Бог действует. Бог встречается с грешниками, потому что Бог пришел ради грешников. Пока мы живем здесь на земле, пока мы не исчезнем с этого мира, Бог решил, что встретиться с теми, кто признал себя грешником. Бог твердо решил это. Христос решил встречаться с теми, кто знает, признает себя грешником, потому что Христос пришел ради грешников. Он ищет грешников. Он желает видеть и принимать грешников. До последнего дня в этом мире Он желает помогать только грешников. Он пришел ради грешников, не ради праведников. Если кто-то признает себя праведником, он не смотрит в ту сторону, не интересуется праведниками, потому что Христос решил помочь грешникам, пришел, чтобы служить грешникам, только грешникам. Хотя сейчас грешники, но они каются, и ради них Он пролил кровь, ради них Он умер, чтобы совершенным образом послужить грешникам. Это цель Христа. Поэтому люди не могут видеть Христа, потому что Христос скрывается от людей. И такие люди ни за что не могут войти в Царство Небесное, потому что Бог ищет грешников. Сейчас Бог ищет грешников. Сейчас Бог действует ради грешников. И Бог может встречаться только с грешником. Бог не встречается с праведниками. Бог встречается и ищет грешников. Поэтому люди, которые хотят своими заслугами, своими делами получить какое-то признание у Бога, потерпят полный крах. Бог, Он действует поспешно. И такие цели человеческие, они совершенно отклонились от цели Бога, находятся совершенно вне Его глаз. Сейчас Бог проявляет к нам искренность. Искренность, и его, у него есть цели по отношению к нам. Поэтому собственные заслуги, они совершенно не интересуют Бога. Человеческие собственные заслуги. Церковь находится в этом мире, на земле. Однако все дела, которые полезны и которые признаются в этом мире, они совершенно не признаются и не полезны в церкви. Таким образом, церковь и этот мир совершенно разделяются. Мир и церковь совсем разные вещи. Однако церкви, которые не могут совершенно отделиться от мира сего. Поэтому мы тоже сегодня страдаем. И многие церкви загрязнены человеческими мыслями, идеями. Поэтому наша церковь, если загрязнится этим миром, очень серьезная проблема. Наша церковь на все 100% действительно должна подходить для Бога, совершенно должна действительно угождать Богу, иначе наше будущее очень опасное, очень шаткое. И пусть даже некоторые церкви, они не могут совершенно разделяться с этим миром, но нужно знать, что это очень опасное положение. Потому что многие люди, они не оставили этот мир и приходят с мирскими идеями в церковь и приносят большие проблемы. И это очень серьезные проблемы. Однако такие люди, они еще говорят причины, что виноват пастор или виноват какой-то прихожанин. И кто говорит таким образом, то действительно сказать нечего, не находишь слов. Потому что все немощные. И знаешь, что он полностью лжет, но он говорит красиво. И получается, что такая проблема, она остается закрытой. Поэтому если приносить мирское в церковь и действовать так же, как в миру, то есть отговариваться, говорить причины какие-то, то церковь в большой опасности. Некоторые люди долго ведут жизнь веры, у них большой стаж церковный, и они считают, что этот стаж — это праведность, это заслуги. Разве Христос пришел найти мою праведность? Человеческую праведность? И кто-то отговаривается, ведь я столько лет вел жизнь веры, ведь я столько много служил церкви. Однако Христос пришел ради грешников, и Он спрашивает таких людей, грешник ли ты, каешься ли ты, признал ли ты себя грешником, кто получил благодать? Человек, который получил благодать, разве может утверждать подобные вещи? Потому что есть нормы, которые должен соблюдать покаявшийся человек. Но такие люди не покаялись. Поэтому Христос спрашивает, действительно ли ты покаялся? Таким образом, до последнего нашего дня Господь, Он действительно действует с грешниками, помогает грешникам. Поэтому церковь страдает. Церковь раскалывается, разделяется. Везде, в каждой церкви такие проблемы. Потому что есть люди, которые говорят, нужно изменить церковь, колеблют церковь, расшатывают церковь, агитируют людей, собирают людей. И говорят, будем молиться, чтобы изменить церковь. Говорят, усердно будем молиться, чтобы изменить церковь. И их такие дела, они сами знают, что это неправильно. Однако, когда молятся, и когда их еще слушают другие люди, они успокаиваются, смотрят на людей, что люди идут за ними, и покрывают, все закрывают свои неправильные мысли. И если помолились, если молятся за то, чтобы изменить церковь, считает, что это праведность, это правильно. И если несколько раз молились вместе со многими людьми, то уже твердо уверены, что поступают правильно. Считает, что это праведность, правда. Считает, что Бог признает это за правду. Однако они сильно заблуждаются. Сильно. Такие люди, они имеют совершенно другие цели, темные цели, и покрывают их молитвой, и таким образом обманывают Бога. В глазах Бога такие люди остаются грешниками, которые не желают избавляться от греха, не желают бороться с грехом, а напротив, хотят использовать грех в своих целях и таким образом приносят большие проблемы, трудности в церкви. И когда верующий, он сильно загрязнен этим миром, он не умеет различать, повинуется человек или не повинуется. Есть в церкви люди, которые не повинуются. И в глазах Бога такие люди, они действительно неугодные Богу. И хотя наказание не сходит тут же сразу, они ходят в церковь, участвуют на богослужении и думают, что Бог не видит их истинные мысли. И когда проходит больше времени, они считают, может быть, Бог уже забыл или Бог не видит этого, их мысли. Однако нужно ясно понять, что покаяние — это позиция, вечная позиция перед Богом, кающееся сердце. Всю жизнь нужно каяться. Всю жизнь нужно каяться. А если делать совершенно противоположное, то навлекать на себя проклятие Бога. И кто кается со всей искренностью, он действительно привлекает интерес Бога. И Бог, Он сильно сосредоточен на нем. Но когда человек не кается, то он грешит. И это очень серьезная проблема, опасна. Не кается — это грех. Страшно не каяться, страшно совершать дела и не каяться. Самый большой грех — это не каяться, который приносит действительно плод, страшный плод. Грех отвергать, покаяние, отрицать покаяние. Такие люди думают, что Бог не видит внутренность человека. Вначале такие люди, конечно, знают, что Бог видит все, все внутренности, мои внутренности. Однако, когда он начинает обманывать других людей, начинают заблуждаться, что и Бог, он тоже верит. О, Бог, он тоже не знает внутренность мою, что Бога можно обмануть. Забывает, что Бог видит всю внутренность человека. Откуда пришла такая уверенность, неизвестно. А тут, скорее всего, от утверждения, что Бог благодатный, он только милует. Бог добрый и благой. Такие слова нужно использовать в определенных надлежащих случаях. Нужно знать, что Бог Бог, Он ищет искренние сердца, грешников, потому что пришел помочь грешникам. И каким бы ни был злым грешник, он может стать счастливым, потому что рядом с ним Бог. Совсем рядом можно прикоснуться к Нему. Бог знает всю нашу внутренность. Бог знает все наши желания и мысли. Поэтому только внешностью нельзя думать только внешними делами, что Бог признает меня. Потому что Бог может совершенно не замечать вас. Бог желает, чтобы Его впечатлили сокрушенные сердца, а Бог готов получить впечатление от сокрушенного, покающегося сердца. А Бог готов, Он ждет. Бог совершенно, абсолютно знает нашу внутренность. И поэтому наша искренность — это единственный метод, чтобы впечатлить Бога. Кто получил благодать, тот может впечатлить Бога. Тот никогда не обманывает Бога. И нельзя никогда обманывать Бога. А кто не знает, как впечатлить или как впечатлить Бога, такие люди, действительно, возлюбите церковь, жертвуйте ради церкви, и обязательно Бог встретится с вами. Потому что такие люди знают, для чего они должны встретиться с Богом. Тогда вы ясно поймете, что насколько велика ценность жизни веры, ценность церковной жизни. Мы не верим и не действуем без каких-либо целей. У нас есть обязанности, у нас есть нормы, которые исполняют те, кто получил благодать. Нельзя никогда обманывать Бога. Почему нельзя обманывать? Потому что мы были обречены на вечное наказание. Но Бог, чтобы спасти нас, пожертвовал Сыном Своим. Поэтому теперь тем, кто кается, Бог дает возможность сотворить достойный плод покаяния. Поэтому нельзя обманывать Бога. Потому что наше дело в том, чтобы сотворить достойный плод покаяния. Если мы каемся, должны быть свидетельства. И свидетельств может быть внутри, в сердце у нас очень много. Но если не действовать и не показывать Богу на делах, то такие мысли бессмысленны. Бог не признает мысли человека и желания человека. Все могут обмануться, смотря на внешность. Однако не Бог. Бог, чтобы спасти нас, Он дал нам путь, очень узкий путь. И на этом узком пути действительно нужно повиноваться, чтобы принести достойный плод покаяния. Мы были достойны только гиены, но во Иисусе Христе, милостью, Божьей милостью, мы можем действительно передать своим потомкам свою веру. Поэтому вы должны, делать дела, достойные покаяния, написано. Иоанн Креститель говорил, принесите достойный плод покаяния, если каетесь. То есть позиция, жизнь покаявшегося человека, она изменяется, проявляется в изменениях. Первые новозаветные церкви, когда проповедовали, когда Петр Когда Петр проповедовал, когда Павлу было сказано, «Если ты покаялся и обратился к Богу, то делай дела, достойные покаяния, свидетельствуй, что ты получил благодать». Засвидетельствуй, что Бог признал тебя. Ты грешник, которого принял Бог? Засвидетельствуй это. Ты христианин? Засвидетельствуй это. Ты принадлежишь Божьему Царству? Засвидетельствуй это. Ты имеешь надежду на Царство Небесное? Засвидетельствуй это. Иисус Христос пришел, чтобы мы вступили в новый договор. И условие для договора — это покаяние. Покаяние, чтобы жить новой жизнью. И новая жизнь начинается только через покаяние и постоянное изменение. Нельзя оскорблять Духа Святого, Духа Благодати. Нельзя злоупотреблять и игнорировать милость Бога. Поэтому наша церковь всегда должна пребывать в благодати Господа. И действительно, наша церковь, она должна на 100% состоять из святых, которые каются. Нельзя думать, как-нибудь да получится. Действительно, а все мы должны стать людьми, которые видят, как Иисус умирает на кресте и проливает кровь. И здесь, в церкви, мы должны свидетельствовать, что мы получили благодать. И это должно стать особенностью нашей церкви. Особенность церкви Иисуса Христа должна наполнять нас. Именем Иисуса желаю вам всегда, всю жизнь каяться. Аллилуйя. Рассмотрим сегодняшние стихи. Здесь происходит чудо. Слепой Вартимей прозрел. В Библии много событий с чудесами. И в Евангелии от Марка это событие последнее, последнее исцеление Иисуса. В Евангелии от Марка и в жизни Иисуса это последнее исцеление Иисуса. О чем это говорит? Что Иисус здесь завершает свое служение. Это событие имеет такое значение, что Господь, Он завершает свое служение. И после содержания говорит о страданиях Господа. Теперь Господь завершил свое служение, и остались только страдания и скорби. И встреча с Вартимеем — это последнее завершение служения Господа Иисуса. И до этих стихов говорится о недостатках учеников, которые имели другие цели, земные цели. И как Господь наставлял их, переживал за них. И в итоге все завершилось на Вартимее, но ученики и тогда не прозрели, и тогда не осознали. Только после смерти Иисуса они поняли все. Но Вартимей Вартимей говорится, что он осознал, он знал, кто такой Господь. Каким образом он знал, это непонятно, но он здесь намного взрослее учеников получается на духовном уровне. Таким образом, Иисус, Он идет в Иерусалим. И люди шли толпой за Ним. И многие люди шли в Иерусалим, чтобы соблюсти Пасху. Также они встретились с Иисусом, и Иисус идет и совершает чудеса и знамения, и многие люди следуют за Ним. И людям кажется, что Иисус идет напасть на Иерусалим. И внешне кажется, что Он сейчас атакует Иерусалим. И кажется, что ученики, они стремятся к этому. Однако все заканчивается не так, как хотели люди. Ученики и другие люди, они желают политических изменений. Однако через Вартимея проявилась истинная цель Господа Иисуса. Таким образом, пришли в Иерусалим. Иерихон — это город, который нужно пройти по дороге в Иерусалим, чтобы прийти из Галилеи или города Берии, так как невозможно пройти Самарию, потому что самаряне препятствуют, нужно обойти. Поэтому в любом случае по пути в Иерусалим встречается Иерихон, и нужно войти в Иерихон. Иисус задержался в Иерусалиме 3-4 часа, а из Иерихона до Иерусалима оставалось пути 3-4 часа из Иерихона. И в итоге здесь он встретился с Вартимеем. И, скорее всего, он всегда ходил с учениками и после, поэтому его имя, оно запомнилось. Когда Иисус выходил из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимея, слепой, сидел у дороги, прося милостыни, слепой и нищий. В то время нужно было трудиться только физически, поэтому слепой он не мог трудиться. Естественно, он ничем не мог заниматься, поэтому просил милостыни, был нищим. Слепой не может работать ничем. Никакой работы нет для него. Также в иудейском обществе считали, что слепой, он проклят. Получил проклятие от Бога, что он действительно имеет большие грехи. Нечестивый человек. Сложно таким людям жить вместе с нормальными людьми. Поэтому он экономически совершенно не имеет существования, лишь просит милостыню. И по сравнению с сегодняшним миром, такие люди, они не имеют семьи. Потому что не могли прокормить даже себя. И Вартимей, он сидел по дороге из Иерихона в Иерусалим, на дороге, и просил милостыню. Потому что там ходили люди и давали им милостыни. И на праздник Пасхи многие люди шли в Иерусалим. И Вартимей тогда сильно удивился, почему столько народа и столько шума идет. Какое-то грандиозное движение. И спросил, что это? Что это такое? Почему столько народа? И ему сказали, это Иисус Назарей идет. И когда он услышал это, он выбежал и стал кричать. Толпа уже идет. И он стал кричать со всех сил. «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» И здесь он кричал не просто так «Иисус!», а он кричал как сумасшедший. Со всех сил, потому что со всех сил, не каким-то красивым голосом, об этом даже невозможно думать. Это была последняя возможность. Действительно, кричал со всех сил. Кричал, звал Иисуса. Когда он услышал, что идет Иисус Назарей, но он кричал «Сын Давидов, Иисус». Хотя он слышал «Идет Иисус Назарей», он кричал «Иисус, Сын Давидов». Конечно, он слышал о Иисусе, но он знал, что Иисус — это Сын Давидов. Поэтому в глазах людей, то есть он сильно удивил людей. То есть по сравнению с людьми, он действительно достиг, он действительно возвышал Иисуса, превозносил Иисуса. Поэтому он думал об Иисусе совсем по-другому. Слепой он мог бы просто призвать «Господи, Господи», потому что все звали Иисуса Господом. Однако он назвал Иисуса сыном Давида. Иисуса все могут назвать Господом, потому что называть Господь — это не значит, что Мессия. Каждый может назвать Иисуса Господом. В прошлом, если уважаемый человек, называли Господом. Господин. Но Вартимей, он догадался, что он Мессия. Сын Давидов — это означает Мессия. Почему сын Давидов? Потому что Бог обещал Давиду, «Я восстановлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресел твоих, и упрочу царство его, и утвержу престол царства его навеки». Однако, как люди надеялись, это не был Соломон. И в книге Псалмах тоже много говорится о Мессии. Но Соломон не стал Мессией. Тогда спрашивается, кто это семя? Кто это семя? Ангел открыл Марии, что зачатое тобой это семя, которое Бог обещал Давиду. Поэтому для иудеев, если сын Давида, то имеется в виду сразу Мессия. Если сын Давидов, то это Мессия. Поэтому Вартимей, он кричал, «Иисус, сын Давидов!» То есть он признал Иисусе Мессию. То есть совершенно по-другому относился к Иисусу, не как другие люди. Кричит, «Помилуй меня! Помилуй меня!» То есть что это означает? «У меня нет никаких прав! У меня нет ничего, что я могу сделать!» То есть означает, «Я грешник!» У меня нет никаких прав. У меня нет никакого права получить что-то. То есть он не просил. Он знал, что не имею никакого права просить. Я совершенно ничтожен. Поэтому просил, помилуй меня, помилуй. То есть доверился милости Господа. То есть Господь, Он не обращал на него внимания, но Он просил, помилуй меня, помилуй меня. Просил, надеясь на милость Господа. Если у Господа нет милости, то для Него конец. Поэтому Иисус был последней возможностью, просил. Вартимей просил миловать, помиловать Его. Слепой, нищий. ничтожный в глазах людей, что нищий и слепой ищет милости, ничего странного, потому что это отвратительные существа для людей, нищие. Однако Вартимей, он знал, что Иисус, он не является обычным человеком. И этот Вартимей, он действительно превзошел всех людей и надеялся на милость Господа, признав в нем Христа. То есть Вартимей, он превзошел все доктрины, все богословия, все учения религиозные. Он признал: я грешник, ничтожный грешник, у меня нет никаких прав. И я нуждаюсь только в милости. Я желаю только получить милость Божью. То есть он совершенно точно попал в самую цель Евангелия. А многие люди кричали ему: «Закрой рот! Заткнись!» Евангелие от Луки написано: «Те, кто шли впереди, они заставляли его молчать. Заткнись, закрой рот!» Сейчас грандиозное движение вхождения Иисуса в Иерусалим. То есть грандиозное событие. Вхождение царя в Иерусалим. А тут какой-то слепой мешает. Поэтому толпа, они игнорировали, презирали нищего и слепого. Однако слепой, он, невзирая на это, кричал со всех сил. Он не упал духом, а еще больше стал кричать, потому что Иисус для него последняя надежда. Хотя ему мешали, заставляли замолчать, но он знал, что Иисус — это последняя надежда. И это последняя возможность, единственная в его жизни, которая появилась неожиданно. Слепой не мог знать, что Иисус умрет на кресте. Но как же он узнал? Он, наверное, почувствовал каким-то чувствованием. Он встретился с Иисусом, Господом, который шел ко кресту. То есть он кричал со всех сил, всеми силами, словно сумасшедший. Господь заметил его, сказал: «Позовите его». И привели его к Иисусу. И говорят Вартимею, люди, которые только что закрывали ему рот: «Не бойся, вставай, зовет тебя». И от радости, что Иисус зовет его, Вартимей сбросил одежду верхнюю, встал и пришел к Иисусу. Для слепого верхняя одежда — это все состояние. В прошлом была другая жизнь. Не было столько одежды, как сегодня у нас. В прошлом у людей была одна верхняя одежда или две. И особенно в Израиле, когда резкий перепад температуры днем и ночью, верхняя одежда — это богатство полностью, свое состояние. Для нищего это одеяло, все его состояние. Он даже не подумал об этом, сбросил верхнюю одежду и стремился со всех сил к своей единственной надежде. К единственной надежде пришел к Иисусу. Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Евангелие от Матфея, Иисус, написано, умилосердившись. То есть получил впечатление. Умилосердившись. получил впечатление, почувствовал жалость к Фартимею. Означает, что получил впечатление и решил действовать, решил помиловать, потому что этот человек, слепец, знал свое состояние, знал, что находится в проклятии, поэтому призвал имя Иисуса. И Господь обратил на него внимание, потому что пришел именно ради него, ради таких людей. Ради таких людей отец послал его. Бартимей сказал: «Учитель, чтобы мне прозреть». Назвал Иисуса учителем. И в оригинальной Библии написано: «чтобы мне снова прозреть». То есть из этого можно понять, что он в прошлом видел, чтобы мне снова прозреть. И он назвал Иисуса учителем. Переведено «учитель». Однако в оригинальной Библии «равин». «Равин» — это самое великое, самое, это слово, которое возвышает учителя. «Равин». И в Библии в двух случаях называли Иисуса раввином. Бартимей и Мария после воскресения Иисуса. Раввин. Рави. И Рави — это означает, что ты Бог. Ты сотворил небо и землю. И обратил внимание на такого человека, как меня. Хотя рядом столько других нормальных людей, но внимание привлек нищий, мирский, нечестивый человек, проклятый человек. И Всевышний Бог, Он пришел послужить, поэтому спрашивает, что хочешь, чтобы сделал для тебя. А ученики до этого случая, они ссорились между собой, конфликтовали, чтобы воссесть по правую или по левую сторону Господа Иисуса, когда Он станет царем. Они совершенно не знали планы Господа, заблуждались, хотели власти мира сего. Но Бартимей, он точно увидел, понял Иисуса. Люди думают, что Иисус идет совершить великое дело, чтобы свергнуть кесаря и сесть царем. Но Бартимей, он видел в Иисусе Мессию, который пришел именно спасти таких людей, как он, слепец. И Господь здесь сказал: «Иди, вера твоя спасла тебя». То есть исцелил не только, спасение не только тело. Здесь использовано слово, которое означает и спасение духа. Спасение души. И здесь надо ясно понять, что вера — это вера, цель веры не в том, чтобы получить исцеление. Нельзя думать, что вера — это какая-то сила сознания, чтобы получить исцеление. Нельзя думать, что здесь слепец, он твердо был убежден, что если я поверю, то Господь исцелит меня. То здесь важно знать, а в чем была вера Бартимея. Не сама вера спасла его, не сама вера. Если вера сильная, то спасет меня. Иисус, Он исцелял и тех, кто не имел веру. Я исцелюсь, я исцелюсь. Я должен твердо верить, я исцелюсь. То есть это свое убеждение. Это сила сознания. Это сила сознания. Сильно верить, твердо верить. Я исцелюсь, я исцелюсь. Это магия, это фокус. Это убеждение свое. Здесь важно, во что верил Вартимей. Во что верил? Он верил, что я ничтожный грешник, что я проклят и живу в проклятии, и остаюсь в проклятии. И только Христос, Иисус Христос, Он может заинтересоваться мною. Поэтому побежал к Нему. В этом вера. Не сила веры какая-то, а встреча с Богом, встреча со Христом. Вот это вера. И меня исцелит. Исцелит не моя вера, а исцелит Иисус Христос. Иисус сказал, «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. И Иисус даже не сказал ему, «Следуй за мной», но Вартимей пошел за ним. Именно это действие человека, который получил благодать. Это правильная позиция. Верою получить спасение, следовать за Иисусом, и это путь к вечной жизни. И здесь Вартимей, он кричал в толпе, «Иисус, сын Давидов, то есть Иисус, ты Мессия». До этого Иисус запрещал ученикам говорить, что Он Христос. Не говорите никому. Но когда Вартимей кричал, «Иисус, ты сын Давидов, ты Мессия», Господь, Он не запретил ему. Не запретил ему. И хотя это свидетельство было из уст нищего, он признал это исповедание и дальше направился в Иерусалим. То здесь получается, что слепец, он ясно провозгласил цель Господа, показал цель Господа. Слепой, он не желал получить какую-то пользу материальную от Господа или плотскую. Он желал действительно получить спасение именем Иисуса. Я желаю вам, чтобы вы не забывали, кто мы, чтобы вы действительно заинтересовали Иисуса Христа, и чтобы посвятили Ему всю свою жизнь. Иисус Христос — это не какая-то возможность для земной жизни. Иисус Христос — это моя последняя, единственная надежда. И я желаю всем убедиться в этом. Для этого действительно нужно открыть сердце, быть искренними, быть смиренными, служить церкви, и как Иисус действительно пожертвовать собою ради церкви. Аллилуйя! Будем молиться, Господь, прими мое сердце. Пусть мое сердце будет всегда кающимся. Помоги мне быть человеком, привлекающим интерес Христа. Будем все вместе молиться.